Раф, мы вас плохо слышим. Что-то с микрофоном.
Так лучше?
Нет, что-то не то. Попробуем еще раз.
Ну ладно. Слава Богу. Помог. Так. Значит, ну хорошо. Будем считать, что они меня из келии не выбили. Значит, сегодня у нас будет повторение с углублением. Вперед мы не двигаемся, а будем, значит, углублять то, что учили в тот раз. Но сначала такое неожиданное вступление о том, что такое повторение с углублением, что у нас оно много раз случалось, как бы правило. И вопрос, на чем основано это правило? Как это работает? Значит, схема такая. Изучение сначала. Ну, мы в тот раз изучали материал. Дальше следующая ступень – это абсорбирование этого материала в себя. Следующая ступень. После этого абсорбирования, если оно идет успешно, они просто как-то по касательной проходят, а действительно входят внутрь, это дает питание душе. Когда душа получает питание, она получает силу, она становится сильнее. Когда она становится сильнее, тут интересный момент, ей хочется кушать, ей хочется изучать больше. Вот так оно работает. Это побуждающий момент для того, чтобы снова изучать, но уже на уровне, который соответствует новому состоянию силы изучающего, то есть душе. Душа усилилась от первого изучения, если было абсорбирование, если она получила пищу. И тогда, поскольку у нее сила прибавилась, и охота изучать то же самое, но на более глубоком уровне. Это вот суть повторения с углублением. Дальше. Это вот такая схема, она была придумана не кем-то, а Творцом. Так это работает. Но когда вот он создал эту схему в человеке, он вот сделал этот момент абсорбирования изучаемого материала. Это уже работа самого человека. Это дано ему в руки. Если он это делать не будет, то эта схема не будет работать. Ему не нужно будет повторение с углублением совсем. Ему захочется двигаться дальше по страницам изучаемого материала. Так, значит, вот я предлагаю заинтересованным людям на досуге, ну как на досуге, желательно, может, перед сном поразмышлять, насколько их абсорбирование отвечает предлагаемому материалу. Из этого сделать для себя выводы, если хочет человек. Если абсорбирование не происходит, то это тоже от занятия будет польза. Так, что это первое? Дальше в этой схеме первый момент есть изучение. Значит, изучение отличается от ознакомления с материалом, с информацией. Вот есть два способа. Получать информацию. Для этого очень хорошо использовать компьютер. 21 век. А вот изучение – это уже там, 17 век, 16 век и так далее. Туда-назад. Это разные процессы. Значит, вот мы сейчас поговорим про изучение. Что мы собираемся изучать. Это первая ступень вот в этой схеме. Значит, для изучения Всевышний дал человеку голову. Голову он поместил наверху в теле человека. Это, по-видимому, не случайно. И как это будет работать? Как голова работает? Какую функцию она выполняет в изучении? Давайте смотреть на слово. Оно состоит из трех букв. Среди тех, кто слушает, либо прямо сейчас в прямом эфире, либо в повторении занятия, есть люди, которые не знакомы с ивритом. Я буду делать свои усилия, чтобы для них это тоже было доступно. Те, кто знает иврит, ну, им будет просто легче. Значит, вот слово «рош», «голова» состоит из трех букв. Разбиваю его на две части. Первая буква «рейш» и оставшиеся две буквы, ну, кто знает иврит, они знают, что получается. Получается слово «эйш» – «огонь». Мы задались вопросом, а для чего голова в этом процессе изучения? И пришли вот к такому неожиданному результату. В голове есть огонь. И что это означает? Если человек не подготовлен, ему на этот вопрос невозможно ответить. Будут какие-то свои фантазии в лучшем случае. Но ответ здесь такой. Значит, известно, что мир сотворен на основании четырех элементов, что ли. Я сейчас не говорю о научном подходе. Там по-другому. Но вот с точки зрения Торы четыре основных элемента. Мы не говорим про физические сейчас вещи. Если мы говорить будем про тело, мы будем говорить про нефизическое тело. Так вот, значит, вот этот мир, он состоит из четырех элементов, и название у них такое. Огонь, вода, воздух и земля, афор. Земля в смысле афор. Значит, это не физические понятия. Поэтому не надо думать, что вода – это вот на самом деле вода, когда мы говорим один из четырех элементов. С другой стороны, вот эти физические образы, они являются иллюстрацией этих сутей. Так оно всегда работает. Поэтому, чтобы понять суть огня, давайте посмотрим на физический огонь, что это означает, что это такое. Вот костер, большой костер, пылает, и он устремлен вверх. Огонь из этих четырех оснований, тот, который как раз вверх-то и устремлен. Вода нет, воздух нет. Земля, ну, тем более нет, она, наоборот, вниз тянет. А огонь вверх идет. Это физический образ. Значит, вот этот, вот этот элемент, который называется огнем и который часть головы, это то, что тянет человека вверх. Дальше. И куда же он тянет? А вот есть буква «рейш», первая буква в этом слове, глава. Про «рейш» мы уже говорили несколько раз. Гематрия 200 – это переход в другое измерение. Кто читал «Хумаш», он там, по-видимому, все читали «Хумаш». Они, значит, видят, могут увидеть там, как появляется этот рейш. Именно так он и появляется, как переход в другое измерение. А именно, рейш – это ракия, небосвод. Первая буква слова ракия, небосвод – это как раз и есть рейш. И это по существу. Очень много слов, у которых первая буква рейш, но вот рейш связан именно с ракией по существу. Как этот небосвод представлен в Хумаш? Второй день сотворения мира. Была верхняя вода, разделение и нижняя вода, из которой творение было сделано. Это граница ракия, рейш. Это разделение двух сред, верхней и нижней. Это и есть переход в другое измерение. Можно идти либо снизу вверх переходить, либо сверху вниз. Но это переход в другое измерение. Так вот, в слове рейш, слове роуш, глава, эта буква рейш и есть. Огонь – это устремление, куда, мы спросили, вот к этой границе. Граница между этими двумя средами. Вот суть головы. Суть изучения. Дальше. Дальше будем дальше работать с этим словом. Другая последовательность тех же самых букв даст другое слово «ашер». Просто переставили буквы и получили слово «ашер». Что это означает? Счастье. Вот способ стать счастливым. Очень просто. Не надо ничего мудрить. Ну, это не совсем просто, но вот в этом суть. Это интересное понятие счастья. Счастливым можно быть по разным направлениям. Разные вещи могут давать человеку ощущение счастья. Ребенок родился, выиграл лотерейный билет, картину написал красивую там или еще что-то. И таких много что-то может быть. Вот есть какое-то специальное счастье, которое выделено Творцом мироздания. Что сказал, что счастье – это те же самые буквы, что в слове «голова». И раз он сам это выделил, то я полагаю, это по его замыслу высшее счастье человека. Изучение при помощи головы делает человека счастливым на уровне, который хочет творец. Иначе все время улыбаться, совсем другое. Другое ощущение счастья, другое состояние. Это счастье изнутри, что душа от пищи получает. И понятно, почему он расположил голову наверху у тела человека. Потому что вот связь с этой ракией, она сверху. Дальше. Значит, ну дальше, давайте смотреть дальше в язык, что там говорится. Это слово «ашер» – счастье, еще означает глагол «идти», «шагать». Так, это интересный такой поворот. Достичь этого ракея практически невозможно, на самом деле. Но есть путь туда. Путь есть. Сам путь делает человека счастливым. И стоит за этим идея, которая у нас однажды уже встречалась на занятиях, а именно, когда человек движется, у него вот есть сила движения, которая нивелирует все остальные. Если он устремлен в каком-то направлении, вот это для него самое главное. Например, художник. Вот написать картину – это не важнее, чем там, покушать завтрак какой-то или еще что-то, или другие какие-то вещи. Его кто-то расстроил, ну ладно, расстроил, жизнь такова, но у него есть вот, что он движется в этом направлении. Движение, оно ставит вот точку, куда он движется, приоритет. Это приоритет в шкале. И тем самым все остальные вещи, они не столь важны уже. Ну, дальше возникает вопрос, куда человек движется. Это уже будет, как раз, влиять на его жизнь. Он направлению движется. Но само по себе движение, куда бы он ни двигался, создает вот эту силу, которая его двигает, тем, в частности, тем, что она снижает влияние других сил. Так вот, значит, есть вот движение вверх, огонь, ракету, да, в другую сферу. И если это есть действительно у человека, то тогда, значит, для него все остальное будет уже постольку поскольку. Тоже важно, все, не отрицаюсь, не надо ловить меня на слой, вот это все не важно, там и дети важны, конечно же, и там еще что-то важно, все очень важно. Но есть такая вещь, которая, значит, дает счастье человеку, вот такое, которое в другом месте не получишь. Хорошо. Как следствие из личной биографии просто. На каком-то этапе я перестал читать другие книги. Потому что вот движение уже было в эту сторону, и другое было ни к чему просто. Не давало пищу. А зачем тратить время на то, что не дает пищу? Хочется кушать, если голодный. Продуктивно использовать время. Но это не, я говорю, просто со мной произошло. Это не значит, что так должно быть. Ну, вот есть такой момент, который здесь описан. Так мы поняли, что такое изучение. А на самом деле с этим словом «рожь» можно дальше делать преобразование, но остановимся на этом. И начнем изучать уже. Слов про изучение было достаточно. Если мы начнем изучать. Чем берем Хумаша второй перек, седьмой пасук. Вайцер Ашем Элоким эс ха-адам, и сформировал Творец человека, оформил ха-адама, прах из земли. Вайпах ба-апов нишмас хаим, и вдохнул его ноздри дыхание жизни. Ахи Адам Ленефеш Хая. И стал человек живой душой. Это перевод. Мы будем сегодня работать только с первой частью этого пасук, где говорится о формировании тела человека. Вот об этом сегодня пойдет речь. Значит, ты сформировал Ашем Элоким, Творец, человека. Оформен ха-адама, прах из земли. Речь идет здесь о материале, по которому скроен, из которого, вернее, скроен человек. Прах и земля. Вот два параметра. Адама, земля. Значит, здесь вот взято это слово, а не «эрц». Другое слово для земли. В русском переводе «земля» и «земля», но в иврите два разных совсем слова. Значит, мы работаем со словом «земля», «адама». И мы видим, что это слово, оно такое же по буквам, как слово «адам». Там одна буква только в разнице, а все остальное то же самое. Это уже настораживает, озадачивает. Почему? Значит, человек – это венец, творение. К его созданию все шло. И получается, что что создано в результате всего этого процесса сотворения мироздания, практически то же самое, что исходная точка, материал, из которого он построен. Где же это расстояние от материала до результата. Это проблема. О чем это говорит? Почему Творец именно так поступил? Что за человека, который как бы недалеко ушел от его начального материала, из которого он был сделан, который, ну, явно ниже, чем он. Ну, один из вариантов ответа в том, что хотя человек и вот такой, высокий, тем не менее он находится в зависимости от того, из чего он сделан. То есть от тела. Мы сейчас говорим про создание тела. Ну и, в общем, оно так и есть. На физическом уровне человек должен пить, там, дышать, без этого не может. Но это на физическом уровне. А если взять влияние как бы, тела на более тонком, что ли, уровне, не просто физические, то там тоже будет эта зависимость. Это предусмотрено. С другой стороны, гематрия слова «Адам» 45. Давайте поднимемся немножко вверх, возьмем имя Юдкей Вавкей и распишем вот его на четырех уровнях, как неоднократно делалось. И на третьем уровне, сверху если идти, получится гематрия как раз 45. Это как бы верхний Адам. Адам на уровне Творца. Вот получается такая странная вещь, что с одной стороны Адам – это вот очень высоко, это образ Творца, ну и вот мы видим 45, верхний Адам. А с другой стороны связь вот с этим материалом, с телом. Выходит, оба, значит, фактора имеют место. И говорит о том, на самом деле, о взаимном влиянии одного на другое. Вот в чем, по-видимому, замысел Всевышнего. Что было это взаимное влияние тела на человека и человека на тело. В этом суть. По плану он захотел, по своим мыслям, что вот так оно было. Что было это взаимное влияние. Поэтому буквы вот на это и указывают. Адам и Адама – те же самые буквы. Так, ну хорошо, дальше давайте двигаться. Значит, фумаш, вот этот материал разбит на два компонента. Афор и Адама. Прах и земля. Значит, зачем понадобилось это разбиение? Значит, ну давайте посмотрим. Проследим, как шел процесс. Как он получил, в общем, что происходило в этот момент, написано в Маше, написано, все равно будем за этим следить. Но причем следить, вот такое небольшое отступление. Зачем мы будем следить? На что мы сейчас будем смотреть? На то, как действовал Творец мироздания Хакодеш Борух. Если так со стороны на это посмотреть, то это уму непостижимо. Как это так? Человек, вот рот есть, уши есть, всякое, и он, такое существо, может наблюдать, как действует Творец мироздания. Причем не сейчас, а на заре. И не просто наблюдать, а еще и изучать это, вникать. Понимать. Значит, такое невозможно себе представить. С другой стороны, это есть. Мы привыкли к этому, что мы читаем Хумаш. Но если вот так со стороны посмотреть, Ну, тут просто можно замереть, и уже ничего нельзя сказать после этого. А еще тем более, как мы выяснили, что это ведет и делает меня счастливым. Поразительно. Это вот, ну, хесед Творца, так сказать, максимум взятый в тысячной или большей степени просто. Больше не придумать. Что он дал вот эту книгу о себе. И обо мне, и о том, что происходит. Ну, будем изучать, в общем. Так. Так вот, начнем со слова «афор». Что такое прах? Да, нет, я извиняюсь, я пообещал, что мы будем следить за действиями Творца. Значит, давайте следить за действиями Творца. Давайте читать, что он сделал. Он сформировал человека афор мин адама. Давайте, значит, посмотрим, в чем смысл этого разделения материала на два аспекта. Афор и адама, прах и земля. Чем они отличаются? Отличие элементарное. Прах, он безжизненный. Там, кроме блох, ничего не может появиться из него. А земля, она имеет жизненную силу, которую передает растениям, в частности. Она передает жизненную силу, значит, у нее самой есть жизненная сила, иначе никак. Дальше, поскольку буквы Адама и Адам те же самые, и у Адама, у человека есть жизненная сила, которая от его души, значит, мы можем вполне с полным основанием сказать, что вот у земли тоже есть душа. Буквы-то те же самые. Конечно, это не та душа, как у человека, а весьма примитивная, но тем не менее. И вот в этом отличие афор от адама, праха от земли. Афор бездушный, нет души, а у земли есть душа. Так вот, теперь мы следим за действиями Творца. Что он сделал? Он взял афор и оторвал от земли. Что это обозначает? Он землю, адама лишил души. Так появился афор, прах. Что он после этого сделал следующее? Вдохнул туда душу. Тоже. Он сформировал этот прах. И в то, что получилось с тела человека, вдохнул, значит, дыхание жизни. То есть душу ввел. Странный процесс. Можно было сразу взять эту землю с той душой, которая не была, и туда вдохнуть эту душу. И все. Зачем понадобился вот такой вот обходной путь? Вступи экономнее. Ну, я не могу ему диктовать, как поступать, я просто должен постараться понять, почему он пошел по такому пути. Вот почему? Зачем он это сделал? Значит, наверное, наверняка в этом афор, в этом теле, которое получилось в результате этой манипуляции, что он оторвал, извлек из земли душу и вот получил афор, есть большой смысл. Ему надо было, чтобы был этот афор, этот прах. Поэтому он его создал. А для чего это нужно? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, для чего нужен прах, тело, надо посмотреть на буквы этого слова. Значит, когда ученые изучают, они берут какой-то объект, ну, скажем, этот самый прах, и могут разбить его на молекулы, чтобы узнать состав там. Молекулы разбиваются на более мелкие частицы, там атомы, электроны, протоны, нейтроны и прочие. Очень много таких мелких частиц, из которых все состоит. Значит, мы в Торе делаем по-другому. Мы берем слово и разбиваем его на буквы. Дальше эти буквы можно тоже, они имеют свою форму. Можно и дальше разбивать. Вот как молекулы можно атомы, а? Буквы тоже можно разбивать. Что форма буквы тоже имеет значение. Например, буква шин. С одной стороны, гематрия 300. С другой стороны, если взять написание формы этой буквы, три буквы ВАВ, сходящиеся в одной точке. Каждая буква ВАВ имеет гематрию 6. Получается же 6 на 3 – 18. Гематрия буквы 6 – 18. Шин – 18. Это гематрия слова хай – жизнь. Получается, шин, вот этот шин, 300, дает жизнь. Ну, шин – это начало буквы слова шефа. Та энергия, которая сверху идет, она-то и дает жизнь. Вот буквы мы разбили на, согласно той форме, которую она имеет, и получили целую концепцию. Буква алф, первая буква алфавита. У нее несколько гематрий. Мы думаем, что это один. Это верно, но у нее еще другие гематрии. 111, 20. 14, 26, 32. И все эти числа, которые сейчас произношу, они зависят от того, как манипулировать с формой этой буквы алов. То есть поле для изучения очень широкое возникает от одной буквы, когда мы идем за формой ее написания. Что-то здесь метод такой при изучении Тора, что вот работаем с буквами и насколько хватает силы, вот настолько мы продвинемся. А поле деятельности, оно очень широкое. Буквы 22. Вот. Так вот, давайте смотреть на слово «афор». Там есть две буквы, «айн» и «рейш», которые дают слово «ра» – «зло», «ситрахра» – «негатив». Мы говорим о себе, о своем теле. И вот мы видим, что там есть. Если кто-то о себе очень хорошо думает, там, красиво, например, должен думать, что он... Ну, посмотрите, как оно написано, это слово. Там есть эти две буквы. Ра – зло, негатив. Что трудно отрицать из опыта. Дальше. Ну и что это обозначает? Что это дает для тела, что там есть негатив? Мы проводим анализ, изучение. Не просто, а вот есть негатив, как плохо. Мы изучаем, что это обозначает. Как изучать? Ну, давайте посмотрим, как образовалась эта ра, эта сила. Это одно из образований, у которого нет корня наверху. Как правило, у любого существа, у любой силы, которая создана, есть какой-то корень наверху в мире самого Творца. А у Ра нет. По понятным причинам. Там нет негатива у него. Как же он создал это Ра? Как Ра появилась, если нет корня наверху? Ну, вот концепция такая, что было сужение светового потока. Меньше, 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 уже, 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 уже. Наконец, темно. Этот максимум – это и есть создание Ра. Когда сужение доходит до максимума, это значит, что создана сила Ра, сила зла, ситрахра. Значит, образ Ра – это вот темная ночь. Нет луны, ничего не видно. Свет уничтожен. Нету света. В этом суть Ра. Уничтожение света. И вот это сужение дошло до максимума по замыслу Творца, где вот максимум это он сам выбрал. А вот там уже, значит, и есть эта сила в чистом виде. И ее суть – уничтожение света. Мы видим, в чем суть тела человека, что, в общем-то, не очень приятно и наводит на размышления. Но пока не будем делать так и ставить точку, это еще не точка, это только там точка, запятая или запятая, это в процессе, пока не надо впадать в панику, понимаете, что тело человека вот таким, такое же, надо же его, ух, ни в коем случае. Ну, пока вот мы получили такой промежуточный результат. Дальше здесь есть проблема. Проблема в том, что те же самые две буквы, Ein и Reich, если мы поменяем местами, получится другое слово, Эйр, пробуждение. Человек спал. Вот кто сейчас спит, проснитесь. Так, есть такие. Так вот, значит, он пробудился. Он смотрит вокруг и готов контактировать с тем миром, который есть. Он ожил как бы. Даже посмотрите на лицо спящего, на лицо уже, который проснулся, разные лица. Видно сразу. Пробудился к жизни. Какая же, это уже другой вопрос. Но к жизни он пробудился. Жизнь, она вот сверху, она от света. И вот получается противоречие, как бы конфликт. С одной стороны, в теле сила, которая уничтожает свет, а с другой стороны, сила, которая готова к восприятию света. Это еще не сам свет, но готова к восприятию света. Как же так такое получается? Это невозможно. Либо так, либо так. И как же это все-таки получилось на самом деле? Потому что буква показывает, так и есть. Обе вещи имеют место. Значит, давайте посмотрим, как создано само тело. Как создано Ра, мы поняли. А вот как тело создано, Афор? Значит, ну вот сначала была Адама, там была душа. Пусть маленькая, все душа. Потом извлекли. Это вот на примере того процесса, который в этом пасук написан. Ну, а общий процесс, как и дома получилось, земля сама. То же самое сужение света. Любое существо, которое здесь перед нами, явление, оно получается из корня за счет сужения света. Мы тоже вниз, вниз, вниз и доходим до точки довольно низкой, но не по максимуму. Это на ступень перед максимумом. То есть получается, что тело человека, Афор и Ра, соседи. Один живет на втором этаже, один живет на первом этаже, а другой в подвале. Ра в подвале. Я не хотел помещать на первый этаж эту низкую силу. В подвале там место ей, а лучше вообще изгнаться. Но это когда уже в будущем. Пока в подвале пусть. Поэтому, поскольку они соседи, то вот это и есть это сочетание Рейшайн в таком порядке, Ра, в теле человека. Ра, когда ему нетрудно, легко зацепить тело человека, а не соседи по созданию. Поэтому, хотя само по себе тело, оно еще не Ра, оно на другом этаже, но оно восприимчиво к этой силе. Вот что мы имеем. С другой стороны, там есть слово «эйр» – пробуждение. Пробуждение сверху, значит, к свету пробудился. Откуда это взялось? Из образования. Потому что вот эта ступень, на которой, этот этаж, на котором находится тело, ему есть предшествующий этаж, где света больше, а дома, в частности, здесь, по нашему рассуждению. И поскольку вот это тело пришло от места, где был свет, то она имеет тягу к тому месту, от которого оно пришло. Это общий закон. Само образование тела задает ему тягу к тому месту, откуда оно пришло по процессу образования. Для иллюстрации создания Адама. Всевышний создал Адама, поместил Ганейден. Адам провинился, изгнал из Ганейден. Исправляйся, делай. Зачем? Он же знал наперед, что человек сделает. Это очевидно. Это был его план. Он, собственно, сам его помог это сделать. Так для чего он ему туда послал Ганейден? Чтобы потом его изгнать оттуда? Бессмысленно. По нашей человеческой логике бессмысленно. Но у него другие расчеты. В этом глубокий смысл. Адам, изгнанный из Ганейден, имеет тягу к Ганейден, что он там уже побывал. Он имеет вот какой-то остаток от этого Ганейдена внутри себя. Полностью не, эта сила, связь не уходит. Даже мертвец, он имеет какую-то часть живую все-таки. Пусть она там не может прыгать и разговаривать, но все-таки какую-то часть есть жизни там в нем. Вот для этого Адам и создан именно через Ганейден такой процесс. Что он захотел и имел большое стремление вернуться туда назад. Так же и тело. Оно, с одной стороны, близко к низу, к подвалу этому, но с другой стороны, пришло сверху. Вот это пробуждение есть. Потенциал, предпосылка к получению света. И желание получить свет. Но все-таки конфликт. Не может быть желание получить свет и в то же время быть внизу, тяга к подвалу. Раздвоение личности такого не будет. Как же так? Вот чтобы получить это пробуждение, чтобы тело действительно из нейтрального, как оно создано, оно нейтральным, оно не по максимуму внизу, у него нет этого, значит, этой силы уничтожения света. В то же время оно, у него интересы весьма примитивные этого тела. Что телу интересно? Ну, знаем, там поесть, попить, там, искупаться. Но все-таки, значит, вот... Поскольку пришло от света, она будет стремиться кверху тоже, если вот что надо сделать, чтобы это было. Чтобы это нейтральное существо не уходило вниз, а наоборот было чувствительно кверху. Это практический вопрос. Мы изучаем теорию, но это практический вопрос в жизни любого человека, который начинает думать о том, что происходит с ним. Ну, первое, надо изгонять клипот из себя, затемнение. Не, извиняюсь, это не первое, назад. Первое. Вот это дерево зла, которое есть у человека внутри, его надо посадить на голодный паёк. Это вот первое. То есть не совершать никаких плохих вещей. Не питать эту черную силу. Если не питать, то она начинает постепенно хереть. Если питать, она должна набирать силу. Это первое. Лишить ее питания за счет своих действий. Оберечь себя. Дальше. Ну, дальше уже вот есть такое, такая вещь, как Синай, Тора. Он дал нам Тору, и там дал законы. Один из законов, скажем, вот это можно кушать, а вот это нельзя. Кошерная пища. Это прямое воздействие на тело человека. Тот, который создал тело и знает эти законы, он дал нам закон, который позволяет телу быть чувствительным к тому, чтобы идти наверх. сама по себе кошерная пища, она не поднимает человека наверх. Но она создает предпосылку такого. Это один из примеров мицвот, которые влияют на тело. Есть другие. Я сейчас не буду в эту сторону ходить, но это просто как пример. Делать тело человека таким, что оно хочет воспринимать свет, а не просто помыться, поесть и все. Это вот вместить его в правильные условия существования, которые даны на Синае. Для этого не даны. Тем, который знал, как это работает все. Дальше есть такой еще момент, что телу на самом деле хорошо быть вместе с душой. Если получается, то это тело тоже хорошо, ему это нравится. Поэтому проникновение духовности в тело, оно дает, так сказать, помимо очищения тела, оно еще дает ему жизненную силу. И действительно, ему тело становится приятно, и ему охота идти туда наверх. А от всяких плохих вещей это просто начинает воротить, и ни в коем случае соблазна даже никого нет. Почему же уже получила вкус к высокому? Получила это в качестве ингредиента своего, значит, состава. Так, значит, это вот про афор. И почему Творец вот так сделал, таким входным путем пошел? Значит, так, секунду. Он пошел этим входным путем, что тело, вот это, которое обладает теми свойствами, которые мы сейчас говорили, и в этом есть большой смысл. То есть ответ на поставленный вопрос мы получили. Дальше. Дальше интересный момент здесь будет, а именно... Чтобы на самом деле хорошо понять про тело или про другую любую вещь, которая изучается, вот качество понимания, оно будет зависеть от того, насколько высоко мы могли подняться в этом объекте. Объект имеет разные уровни, и с более высокой точки он смотрится, значит, другому. Если, что я имею в виду? Если Рамхаль говорит о том, что если человек каким образом понимает корень явления, то вот тогда он на самом деле имеет шанс понять само явление. А ведь понимание корня, само явление на самом деле, по сути, не поймешь. Вот эту идею он высказал. И поэтому сейчас мы попробуем посмотреть, а где же корень тело человека, там наверху, существование Творца. Значит, надо задрать голову. Мы смотрим наверх. Бытие Творца, корень тела. Дальше, значит, задрать эту голову можно, значит, желание есть. А есть большая дистанция между желанием и получением результата. Вот вопрос, как получить этот результат, как сделать вот эту работу успешной. В данном случае или в другом. Это интересный вопрос. Вот сейчас мы будем его, на нем остановимся. Исходя из того, что говорит на этот счет сам Хумаш. Значит, пасук беру из истории про Авраама. Это когда ему было, значит, обещание о том, что потомство будет как звезды. И вот посол говорит следующее. Пожалуйста, какое отношение этот посук имеет к тому вопросу, который мы сейчас будем разбирать? Ну, имеет. Читаю. Это пятый посук и пара пятнадцатый. Воюется со Ахуццо. И вывел он его наружу. Значит, Творец вывел Авраама наружу. С того места, где он был. Вайомер и сказал ему: погляди в небо, посчитай звезды, если сможешь сосчитать их, таким будет потомство твое. Так, значит, надо обратиться к комментариям. Аризель говорит, вот этот глагол не в этом случае, а вообще выйти означает хумаш, когда он используется хумаш, как правило, часто. Выход в другое пространство. Например, ну вот когда посол говорит «Ваейце Яаков Мебершева». Вышел Яаков из Бершева, где жил в доме с Ицхак и Ривкой, и пошел в Эрес Харан. Это не просто географическое перемещение, а это переход из одного пространства, Ицхак и Ривка, в другое пространство, Лаван. Разные миры. Так вот здесь то же самое. Всевышний, ну, при простом понимании, которое имеет тоже смысл, вывел его наружу. Только тут непонятно, зачем ему вводить. Скажи, выйди наружу. Выйди из шатра, где живешь, и все. А тут нет, он сказал, сам его вывел. Если мы это читаем, как вывел в другое пространство, то, ну, понятно, как человек сам туда попадет. Всевышний должен вмешаться, по-другому не будет. И вот здесь важный момент, я делаю отступление. Есть простое прочтение, которое имеет смысл, но, как правило, это простое прочтение имеет проблему. Почему? Потому что хумаш не написан на простом уровне, по сути. Не для этого он написан. Поэтому простое прочтение имеет смысл, хорошо, но, как правило, здесь будет проблема. Вот здесь она на лицо вывела. А если простое прочтение, зачем вводить? Что, ребенок, 3 года ему, что ли, что взял за ручку папа и вывел его? Нет смысла. Но если мы читаем уже на другом уровне, вот как Ализа предлагает, тогда это имеет смысл. Что он его вывел в другое пространство, в другое измерение и сказал, посмотри на звезды, гляди на звезды, посчитаешь. А звезды это вот здесь сравниваются с потомством, то есть с народом. Мы сейчас не будем изучать этот пасук досконально, потому что тут это не наша тема, но что мы отсюда возьмем? Вот сам этот процесс, что здесь на самом деле произошло? Это похоже на то, что мы хотим. Мы хотим выйти в другое пространство и посмотреть на корень тела человеческого. Курим в другом пространстве. Вот это здесь и произошло. Он вывел Авраама в другое пространство. И вот здесь такой момент на самом деле. Для чего он сказал «посмотри»? Ну, есть простое понимание. Очень хорошо. Но есть и другое понимание, более глубокое. А для чего он ему сказал «посмотри»? Можно просто было сказать «посчитать звезды». Если будет считать, так ясно, что он будет смотреть. Автоматически следует. Это слово, этот момент, по сути, «посмотри», он, в общем-то, лишний для достижения цели. Зачем это сказано? Сравним с другим посук, который говорит Моше Рабейну, перед тем, как, значит, народ попал в Эрец, перед смертью уже его. Поднимись на гору и посмотри на Эрец, на землю. Сам он туда попасть не мог. Но ты посмотри на это. А для чего? Зачем он должен смотреть на эту землю? Рамхаль поясняет следующее. Моше обладал силой. И вот в этот момент был создан тикун. Сам он не мог попасть, исправление. Сам он не мог попасть в ту землю, запрещено, вышел запрет, декрет на него. Но если бы он там был, события бы там шли по-другому, и бы сила передалась той земле. Так вот здесь вместо этого как бы подмена такая. Посмотри, дай силу той земле своим взглядом. Это определенный тикун в этот момент происходил. Творец захотел, чтобы он это сделал, и в этот момент Творец сделал этот тикун через Моше. Он перевел ту силу, которая была у него, Всевышний перевел, и отправил туда, в то место, на которое Моше смотрел. И вот это осталось в той земле после этого. Никуда не денется. Это вот сила взгляда, когда Всевышний вмешивается и хочет, чтобы так было. Вот здесь то же самое на самом деле. Он говорит, погляди на небо, там звезды. В этот момент происходит огромный секунд. А именно, звезды, как здесь сказано, это потомство Авраама, евреи. И вот здесь он передает эту силу им. Силу чего? Выхода в другое пространство. Потому что про это и говорит пасук. Выйди. Он дает ему силу выйти, сам его выводит. Свои силы его выводит. И дальше следующий этап. Смотри. Передай эту силу, которая вот позволила тебе выйти. Вот этот момент создан большой секунд, что мы можем смотреть туда наверх. Нам не надо, так сказать, ну, у нас и силы не было бы вот самим туда выходить. У нас есть души, конечно, но сила выйти в другое пространство, это вот он должен это делать, Творец. Без него не выйти. Но здесь создан канал, уже существующий, которым можно воспользоваться. Чтобы вот так смотреть и плодотворно изучать то, что написано наверху. Про корни эти. Но проблема в том, что подключиться к этому каналу, это большая проблема. И тут вот без Творца не обойтись. На самом деле, для того, чтобы подсоединяться вот к этому процессу так серьезно, самое серьезное, это вот когда подключится к этому каналу, и тут уже степень этого подключения, она у разных людей будет разная. И на больших уровнях это, по-видимому, будет зависеть, не по-видимому, наверняка будет зависеть от того, что Творец дает разрешение на это или нет. Он должен разрешить, иначе туда не пускают. Вот это смысл этого пасук. И, ну, поскольку он есть, у нас есть текст, слова, вот тот пасук, который мы изучали сегодня, то в следующий раз мы будем говорить о этом корне там наверху для нашего земного простого тела. Вот. На этом, значит, я обрываю рассказ, и в следующий раз мы продолжим. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно вопрос?
Да.
В слове Аха.